что ж, в конце концов, все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только щепочки летели. Начиналось лето 44-го года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел. И, видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников. Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о парусах, ни о море, но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме «Золотой ключик». Этот фильм я смотрел 2 раза в кинотеатре «Сокол», где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой. Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут. Зато где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора. Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркнап. Фамилия у Славки была самая простая — Иванов. А Дыркнабом его прозвали ребята. Прозвище это казалось непонятным, но подходящим. Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, отстриженный под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи, хитрые и непонятные глаза. Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хороших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи. Однако Дыркнап не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал: «Значит, лепить собираешься?» Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить: «Ага, лепить». «А чего?» «Не знаю еще», — осторожно сказал я. «Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался». Дыркнап вздохнул и печально заморгал. Я насторожился еще больше. «Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить», — неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость. Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела. Попробуйте-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной. Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно: «Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать, как увидит меня, сразу: а ну, марш в очередь за хлебом. Или марш за керосином. Или еще что-нибудь. Пока мест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой. У тебя джетух спокойней, ты у матери младший». Этим неожиданно серьезным разговором Дыркна просеял мою недоверчивость. Подумать только. Он искал у меня сочувствия. Я старательно вздохнул.
«Трудно тебе».
«Да. А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?» Разве можно было отказаться?
«Только здесь неинтересно», — подумав, решил Славка. «Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепили и сразу в бочке испробуем».
«Знаешь что, Славка», — сказал я, — «лучше не надо. Глина же не деревянная, она булькой на дно». Славка оскорбленно выпрямился.
«Я дурак, да?»
«Не», — сказал я опасливо.
«Нет, ты скажи, дурак?»
Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.
«Глина тяжелая», — пробормотал я, не глядя на Дыркнаба.
«А железо?» — спросил он. «Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?»
«Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно».
«Вот видишь», — снисходительно заметил Дыркнап. «Главное знать способ. Как сделать?»
Мы пришли на кухню.
Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу. «Подводная лодка», — объяснил он. «Похоже?»
Я сказал, что похоже, но про себя подумал, что Деркнап врет. Не лепил он корабли.
«Бери теперь и пускай ее в воду», — предложил Славка. «Не бойся».
Но я боязливо заспорил. «Да, а вода чистая, а глина грязная».
«Глина?» — изумился Славка. «Грязная? Из нее посуду делают. Крынки разные, да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты».
Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырым деревом и дождем.
«Ну давай, давай!»
— торопил Славка. Я осторожно опустил подводку к воде, жалобно глянул на Славку и разжал пальцы. Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо и сказал шепотом:
«Славка не плавает».
«Ты что, как не плавает?» — торопливо заговорил Славка. «Она ж подводная, под водой плавает. Поплавает и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет».
Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Деркнаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела. Слезы беде не подмога. А беда была немаленькая. Воду носили от водокачки за 4 квартала. Дело это было хлопотное и долгое. У водокачки всегда стояла очередь. Я испортил 2-дневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.